Истоками всех церковных нестроений во всех церквах является разрушение вот этого маточного раствора жизни. Мы же все маточный раствор представляем из себя. Каков он? Какие мы все храбрые! Я христианин! В своих мечтах чего только мы не способны сделать. А как дойдет даже до маленького искушения какого-нибудь, небольшое искушение, и все провалилось. Отсюда и начинаются всякие очень неприятные вещи в самой церкви. Насколько я понял, по крайней мере, в прошлый раз, что вы очень хорошо осведомлены, в общем-то, во всех вопросах, как вероучения, так и нравственной жизни, так и духовных принципов и основ жизни. Я был в полной растерянности. Но вдруг здесь неожиданно произошли такие события, которые всколыхнули буквально, я бы сказал, весь православный мир. И вы прекрасно о нем, об этом событии, о бытиях, даже событиях осведомлены. Речь идет, конечно, о чем? О том неожиданном, я бы сказал, акте, а лучше сказать, решениях и даже деяниях, которые вдруг действительно неожиданно, по крайней мере, для всех тех людей, которые достаточно далеко от центров церковного управления, произошли в связи с акциями Константинополя. Вы знаете, неожиданные действительно вещи, и которые до сих пор, я вам скажу, до сих пор никто не может никак осознать, как можно было анафематствованных людей, людей, которых снят сан, или которые запрещены, которых не признавала ни одна православная церковь, в том числе и сам Константинополь, и вдруг просто росчерком пера признать. Знаете, были древние времена, не очень древние, пожалуй, если взять там 1000 лет тому назад, может, немножко больше, и потом дальше то же самое, уже столетия тому назад, когда действительно один из иерархов мог так поступать. Собственно, по вероучению этой церкви, он может и до сих пор. Вы, наверное, понимаете, о ком я говорю. Я говорю о Папе Римском. Ну как же? У него же недаром тиара была тройная. Он действительно мог решать и до сих пор может решать, невзирая ни на какие решения, кого бы то ни было. Потому что даже если и когда бывают, хотя редко, но бывают и соборы, архиерейские соборы Римско-католической церкви, когда собираются несколько тысяч архиереев, все их решения, вы только подумайте, приобретают силу только после того, когда папа скажет «сик», то есть «так», да будет. Ну, там понятно, потому что по тому странному, никогда не слыханному в истории церкви учению, вдруг римский первосвященник приобретает сам приобретает права господства не просто над кем-либо, не просто над какой-либо церковью, а над всеми теми, кто может принять это дикое решение. Вы знаете же, основное положение, которое было записано и которое остается незыблемым, что решения римского первосвященника, то есть папы, сами по себе, а не согласие церкви. Слышите? А не согласие церкви являются истинными и непреложными. Об этом так много было разговоров, так много спорили. Произошел полный раскол, потому что, естественно, те церкви, те христиане, которые понимали, что мы веруем в единую святую соборную церковь, а не какую-либо. То есть, когда решается все сообща, согласно преданию, учению, все, как сказал один, хорошо сказал один святой, мы верим в то, мы верим и утверждаем как истину то, во что верили все, везде и всегда. Вот это минимум. Это не так много, вы не думайте. Догматических истин, их не так же много, как нам кажется иногда. Это в наших школах только, в духовных. Там, вы знаете, бедные семинаристы, конечно, изучают уж очень много. Но изучают почему? Ну, на всякий случай. А вдруг кто-то спросит, кто-то спотыкается, кто-то не понимает. Ну, надо же объяснить. А что объяснить? Ну, надо знать. И вот бедные семинаристы краптеют, сидят так по несколько лет и изучают и догматическое, и нравственное, и там и все на свете изучают. Я даже уже не помню, даже что изучают, но что-то изучают, я точно знаю. Вот так. На самом деле тех непреложных истин, их не так много, но зато они таковы, что отступление от них разрушает все. Представьте себе таблицу умножения сейчас. Дважды два, а сколько будет? Сколько? 3,5. Ах, вот оно! А сколько вам нужно? Ну, это великолепный чиновник. Вы же помните анекдот. А то приходит и 2×2 – 4. Ну, что это за глупость? Раз на что мне такой нужен? А вот когда пришел и сказал, а сколько вам нужно? Вот это то, что действительно великолепно. Так вот, есть основы, основополагающие истины, так, которые трогать невозможно, иначе все разрушится. Это, знаете, церковь как дом на сваях. На сваях. Ой, как их надо беречь. Если на чем мы их нарушать, все грозит, все падением и разрушением полным. Нельзя. И вот мы видим, история свидетельствует нам о том, что происходит с церковью, когда вдруг кто-то, независимо от его положения и сана, но тот, кто имеет действительно огромнейшее влияние и воздействие на широкий круг православных верующих, вдруг отступает от этих основ. Вот так произошло, что Рим и все те церкви, которые себя считали причастными именно только этой церкви, отпал. Это произошло в 11 столетии. Отпал. Ну, получилась какая-то другая церковь, которая самовольно, кстати, даже в нарушение решения Вселенского собора, например, не менять ничего. Нет. Решили. И ввели филиоку, например. Ну, никто и не понимает, что это. Почти никто. Что это такое? Зачем это нужно? Да дело не в этом. Дело в принципе. Как вы смеете собор, принятый всеми, всеми церквами, и всегда, стоящий вдруг росчерком пера? Нет. Введем это, уберем это. Сейчас новый папа Франциск, или как его итальянцы зовут, с негодованием Франческо, это разбойники, надо же, как непочтительно относятся к ним. Да, да. Вдруг говорит, отче наш, ну там непонятно, что это такое, и не веди нас в искушение. Надо вот так написать, не дай нам пасть. Мне звонят, спрашивают, и как, хорошо это или плохо, правильно или неверно? Я говорю, ну да, смысл-то таков, конечно, Господи, избавь, конечно, нас, не дай нам возможности, то есть помоги нам, лучше сказать, не впасть в искушение. Я говорю, что бы вы сказали о человеке, который бы взял там Пушкина и начал менять его слова, и сказал бы, вот это Пушкин. Сказали, вы что врете? Да ладно, врете. А какое вы имеете право? А право какое имеете? Вы можете объяснять сколько угодно, что надо понимать, и это вот так. Но менять текст. Только попробуйте сейчас Гомера, измените текст. У него там и о богах, и о ках, только нет, чего только нет, правда? Скажут, дичь какая, давайте выбросим. А прецедент ведь у нас был, и ужасный прецедент был, когда никто иной, как Лев Николаевич Толстой, начал менять Евангелие и чистить его. Это не подходит, это непонятно, создавать новую религию. Так вот, видите, папа взял сейчас все. Католическая церковь будет отче наш теперь. Я не знаю, интересно, вот не встречался с ними, как они теперь будут читать отче наш? Да, по прежнему тексту или теперь как папа Франческо изменил его? Это очень интересно. Но понимаете, к чему я говорю? Вот теперь совершился такой же прям акт. Только теперь уже не из Рима, а из Второго Рима. Ну, Константинополь, Второй же Рим. Вы же помните, как у нас говорили, Москва. Первый Рим, Второй Рим, Третий Рим, Москва, Четвертому не бывать. Только бы не такой Рим. Москва, не дай Бог, чтобы Москва стала таким Римом, каким был первый, какой каким стал, как мы видим сейчас, Второй решил себя провозгласить тем же самым. Имеет право делать то, что хочет. Какая беда! И в ответ на естественную инициативу, которую наш же патриарх Кирилл говорит, давайте соберем все главы церквей хотя бы и обсудим проблему. Естественно, мы же братья, мы же сестры. Нет, я знаю, что там будет. Нет, вот перед чем мы стоим. Показывает нам истории, какие нестроения могут происходить в церковной среде, уже в таком масштабе, как церкви. Но, конечно, мы же понимаем, когда рушится здание, то, что причин бывает много. Их может быть и внешние причины, и внутренние причины. И, как важно понимать, именно где же сами истоки? Да, вот происходят эти печальные события. Да, в результате, смотрите, в каком сейчас находится напряжение православный мир. Как ликуют все друзья в кавычках православия. Вот у вас что происходит. Действительно, каковы причины? Где истоки этих не просто печальных, я бы сказал, буквально трагических, фактов, трагических событий, где они? Я, например, знаю точно, когда что-то происходит, вот особенно с моей личной жизнью, я начинаю искать, кто виноват. Ах, вон паршивец на меня наговорил. Этот мне подставил ножку. А этот не так на меня посмотрел. А этот не так улыбнулся. Я ищу вокруг себя и нахожу этих паршивцев. Только иногда вдруг находит озарение, ну не так, как на Будду, конечно, озарение. Вдруг вспоминаю вдруг басню Крылова «Мартышка» и что там, и зеркало, что-то в этом роде, когда на медведя толк ногой и говорит, ты посмотри, какие кривляки, да я бы умерла бы с тоски, если была хоть чуть-чуть похожа на них. Так всегда мы ищем причины какие? Совне. Внешние причины. Почему? Потому что я хорош. Обо мне речь не идет. Мы хороши. Мы хороши. Святитель Филарет Московский Дроздов, он скончался в 1867 году. Он много писал, хорошо писал о многих вопросах. И, в частности, коснулся вот такого вопроса, даже страшно и говорить, даже и цитировать-то даже прям так, вы знаете, дрожь берет. Он говорит, что поместная любая церковь, любая поместная церковь может уклониться от истины. И сколько ни бей себя в грудь, мы православные, скажет, а чем кумушек считать, не лучше ли кума к себе обратиться? Правда, как вы помните, Мишин совет, как Мишкин совет, лишь попусту пропал. Но будем надеяться, что, может быть, в этот раз, когда происходят такие серьезные события, что, может быть, Мишенькин совет, может, не пропадет даром, что мы ищем причины только вне нас. Но Варфоломей, да, не знаю, что с ним случилось. Ну, то есть подразумевать-то можно. Уже там был в 20-е годы Метаксакис, ну, масон высших посвящений. Как он принял это обновленчество, восстал против патриарха Тихона. Понятна их работа. Как писал один даже светский автор, который долго был во Франции и хорошо знал всю культурную и религиозную атмосферу, кстати, нашей зарубежной церкви, и не только церкви. Церковь он так знал, поскольку надо было все знать. Возможно, это был резидент даже. Но он написал очень интересную книгу. Она была издана в 1969 году «Из пережитого в чужих краях», автор Александровский. И у него там в этой книге две главы. Одна глава называется «Русская церковь за рубежом», другая называется «Вольные каменщики». Книга-то большая, и это, между прочим, и это. Но что на себя обратило внимание, по крайней мере, помню, когда я читал, я обратил внимание, это светский человек, который чувствуется в религии, по существу ничего не понимает. Ну, светский и все. У него такая внешняя сторона, одежонка. Но что он написал? Масонство имеет своей тайной целью борьба с христианством, но не с другими религиями. Вообще, если коснуться истории этой темы, то действительно мы найдем фактов огромнейшее количество, когда действительно именно деятели масонских лож, когда они были руководителями как раз всех тех антихристианских акций. Учтите, это прежде всего, действительно это верно. Вы посмотрите, что творилось во время Великой Французской революции, затем последующих революций во Франции, в Германии, в Польше, в Испании, в Португалии. Всюду за них действительно они возглавляли. У нас в России, конечно, когда Николай II подписал акт об отречении и назначил последнее правительство, во главе поставил Львова, известного масона, которому он знал прекрасно. И все правительство, которое состояло из десятка, по-моему, министров, там всего один человек был, не был масоном только. Все прочие были масоны. И всех он назначил. Не будем сейчас говорить о том, что, почему и как. Но факт-то, и что началось, и до сих пор мы знаем эти отзвуки, отблески, эти плоды, когда миллионы и миллионы наших людей были уже не просто уничтожены, а зверски уничтожены. Игнатий Брянчанинов, петербургский святой, и он четверть века здесь, это действительно петербургский святой. Так, после того, как были вскрыты документы декабристов и руководителей, пишет, «Боже мой, от каких ужасов оказалась избавленная Россия!» Ужасов! Ну еще бы! В одной из прокламаций, которая прямо была, писали, все аристократы должны быть уничтожены. Мужчины, женщины и дети. Никто не должен мешать нашей свободе. Да, внешние причины были. И в данном случае, конечно, я ничего не знаю о Варфоломее, но учитывая, что там уже не первый патриарх, который является масоном, и он, видимо, проводит эту политику. Какую? Какую? Какая политика? Разнуздать, чтобы взнуздать. Это, кстати, основной тезис масонства. Разнуздать. морально разнуздать, дисциплину разнуздать, порядок разнуздать, веру разнуздать, братство и любовь, которые бы должны иметь место между церквами. Так что очень, очень похоже. Ну, может, это откроется потом. Но действительно, акт, которого тысячи лет уже такого не было, и вдруг случилось такое нестроение. Уже я вам сказал, правда, что мы ищем врагов вокруг. Мы ищем всюду, кроме себя. В каком смысле? Вот святитель Филарет Московский, видите, что сказал? Не постеснялся, написал, что любая поместная церковь может оказаться не исполняющей свою прямую обязанность. Прямую? Какая прямая обязанность? Шедше научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учащие их соблюдать вот Его Слово Христа. Слово Христа. А посмотрите, что происходит в христианском мире. На это направлены все усилия? Ну, вы ошибаетесь. Это значит, вы отсталые люди, если вы так считаете. Посмотрите, что вот на Запад, если едешь, проезжаешь по епархиям католическим, по протестантским церквам, ну, мне пришлось довольно много. Так, что нам показывает? Плоды, или лучше сказать, характер своей социальной деятельности. Сплошь только об этом идет и речь. Только об этом размышлении. В какую-то епархию приезжаем, у нас высокая делегация, ну, самая высокая, которая могла быть только в советское время, не говорю, кто. Так, и вдруг епископа нет. Где там нас Папа Римский принимает, а тут вдруг епископа нет. И он знал даже, что приезжаю. Как может быть? Ну, извините, он в горах медитирует на тему о том значении спорта для молодежи. Понимаете, какая христианская идея? Спорт для молодежи. Вот о чем. А вы что тут приезжаете? Ну, это очень хорошо, что приезжаете, но все-таки я медитирую. Медитирует, во-первых. Во-вторых, о чем? Церковь имеет только одну и единственную задачу. Христос только ради этой задачи, ради этой цели установил церковь. Церковь какую? Задачу какую? Какая задача? Воспитание человека. Человека изменить нужно. Изменить. Что значит? Как это понять? Дело в том, что Евангелие, оно, знаете ли, как некое зерно. И поэтому православие чем характеризуется, в отличие от всех других, ну, других кого? От инославия, католиков или протестантов, неважно. Возникает вопрос о том, как понимать Евангелие, следовательно, как понимать задачу церкви, как понимать, где критерии истины. Ведь мы же не можем же согласиться с тем, что Папа превыше всего. Это, знаете, была такая Катарина Сиенская, святая католическая, которая говорила, даже если бы Папа был сущим дьяволом, я никогда не посмел бы возвысить свой голос против него. Кажется, звучит это патетически и невероятно, но это, к сожалению, это факт. Это действительно. Один из кардиналов католических, Беллармин, даже так говорил, что если бы даже Папа начал называть черное белым, а белое черным, истину заблуждением и наоборот, я бы никогда не посмел выступить против него. Это есть истина. Вы слышите? Идол. Так вот, в данном случае, что же является критерием истинности? Чем должна заниматься церковь? Чем? Как узнать? Не католический принцип папизма, когда в конечном счете один человек утверждает, что истина, а что ложь, не протестантский принцип. Извините, если тут есть даже кто, но действительно я говорю это открыто, а не как-нибудь. Когда утверждают, что Библия сама себя объясняет, так во что мы тогда это, к чему придем? Я так, он эдак, третий еще иначе, четвертый опять, и рассыпались, как горох. А где же правильно? Лютер заявляет, верующему человеку прощаются грехи прошлые, настоящие и, кричите ура, будущие. И будущее черным по белому написано. И от этого никогда протестантизм не откажется. Прощаются, и все в порядке. Решили религиозную задачу всей истории человечества. Потому что всю историю человечество сознавало, что нужны грехи, в них надо каяться, надо исправляться, надо трудиться. Надо даже, если хотите, каяться, приносить жертву Богу, умолять Его о прощении. Надо. Теперь ничего не надо. Слышите? Христос все сделал. Ничего не надо. Но если хотите, просто для доказательства своей веры можете творить добрые дела. Ну, это, пожалуйста, это ваше дело, конечно. Это добрые дела. Ничего теперь не надо. Простите, это что такое? Такого не бывало в истории. Самые грубые язычники, и те говорили, что надо даже жертвы приносить. В раскаленную пасть Молоха кидали даже детей. Лишь бы только умилостивить это жуткое божество от гнева. А тут что? Что же может быть критерием? Православие пока еще остается верным, но атаки идут очень сильные. Но остается пока еще, утверждает, утверждало и утверждает. И пока будет православием, будет утверждать, что критерием истинного понимания того, что есть добро, что зло, чем должна заниматься церковь, чем не должна заниматься церковь, является только совокупный голос святых отцов. Они закладывают фундамент по всем основополагающим вопросам. И это мы можем назвать только правильным и истинным пониманием Евангелия, когда мы видим это именно согласие отцов. Где видим? Об этом вы знаете, как много писал вот Игнатий Брянчанинов. Он говорит, оставьте и не думайте научиться только читая Евангелие. Нет, нет, это мысль гордая, он точно указал. Действительно гордая мысль. Я все понимаю. А я так считаю. Вы эдак? Ну, пожалуйста. Я уважаю, можете считать. А это еще так. Все. Нет истины. А есть что? Мнение. Это к чему же мы придем? Так вот, православие утверждает, что истинным является только вот совокупный голос отцов. По каким вопросам? Фундаментальным, естественно, не по мелочам же, ну понятно. Господи, разногласили между собой сколько угодно, и спорили, и обсуждали. Фундамент оставался неприкосновенным. И вот этот-то принцип следования святым отцам – и является для православия фундаментом, основой, прочнейшим, вот, я бы сказал, камнем только, на который может строиться вся православная жизнь, всех православных церквей и каждого православного человека. Нарушение этого будет приводить, и, наверное, приведет к окончательному разрушению христианства. Именно то, когда мы отступим от них. А что они говорят? Если хотите, они говорят очень простые вещи. но которые почему-то предаются забвению, то есть не почему-то, а ясно почему, предаются забвению. Они обращают взор человека на свой внутренний мир. Если хотите, есть закон, который они утверждают со всей силы, что духовное состояние человека, семьи, общества, народа, церкви, оно определяет в конечном счете всю совокупность обстоятельств, которые происходят с этим человеком, семьей, народом. Духовное состояние определяет. Дух творит себе формы. Не формы созидают человека. Формы могут помогать или разрушать, а все решает внутреннее состояние человека. Поэтому и Христос, когда сказал, да, ищите прежде всего Царство Божие, ну не рая же, не о рае же идет, не о искании блаженства искать. Ну что мы, гедонисты, что ли, какие-то? Тогда мы такие же материалисты, если будем искать только блаженство. Царство Божие – это истина. Царство Божие – это исполнение главнейшего принципа жизни, который утверждает христианство. Бог есть любовь. И каждый, кто хочет себе блага, должен следовать этому принципу. Где нет любви, нет христианства. Где нет любви, нет истины. Нет мира. И самое, может быть, страшное звучит. Если нет любви, нет церкви и не может быть. Ибо Бог есть любовь. Бог – это не существо, которое сидит на какой-то планете там и управляет. Бог есть Дух. Где Дух? Везде Дух. Обратите внимание, это Дух. И представьте себе беспрецедентные в истории, вы слышите, беспрецедентные. Вот мы привыкли уже, как это жалко. А вот все те, кто занимался изучением истории религии, хочу же сказать, это неслыханное, это невиданное, это совершенно непонятное, как это такое, что Бог есть любовь. Не имеет любовь, не смешивайте, пожалуйста. Иметь любовь и мы можем в какой-то степени иметь, не иметь. А Он есть. Оказывается, Бог-то – это есть Дух. Причем какой Дух? Это не Дух просто справедливости или Дух, который творит и промышляет. Нет, любовь – основополагающий принцип, основополагающая характеристика Бога, ибо так написано черным по белому. Без любви нет исполнения никаких заповедей. Нет любви – все бесполезно. Нельзя все исполнять, кажется, и не любить, и ненавидеть кого-то. Это, кажется бы, должно быть понятным. Хотя добрые вещи, как сказал один действительно мудрый старец, святой человек, я говорю об игумене Никоне Воробьеве, который сказал, истинные вещи, истинные мысли надо возгревать в себе, а не помещать в склад памяти, что когда-то где-то выйдет. Возгревать, то есть постоянно напоминать надо себе. Если это так, то теперь из этого положения вырисовывается и основополагающая задача, и цель существования Церкви. Вся цель сводится к чему? К тому, чтобы каждому человеку объяснять, как же приобрести любовь, когда рядом со мной такая тварь живет, когда этот негодяй там этот творит неизвестно что. Когда эти развратные, я не знаю, кто там все, какая любовь тут? Что? Как это может быть? Какую проповедуете любовь? Что за чепуха?
О, натолкнулись мы. Вот это да! Любовь кому? К негодяям?
Ну, правда, объясню, о чем идет речь. У нас-то одно слово «любовь», а в греческом-то языке их несколько слов. И в данном случае, когда Христос говорит о любви к врагам, то Он употребляет какое слово? Слово, которое означает равное, доброе, то есть нежелание зла, отношение ко всем. Он негодяй, его надо наказать, да, надо наказать, конечно, но не мстить, не желать зла, желать не зла, наказать – да. Если мы ребенка не будем наказывать, то я не знаю, что из него вырастет. Чудовище какое-нибудь эгоистическое. Но это совсем разные вещи. Одно дело – наказывать, совсем другое дело. Другое дело – мстить, желать зла. Христос указал, что это значит. Указал на Отца Небесного, который повелевает солнцу восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Что этим самым Бог одобряет, что ли, неправедных и злых, что ли? Нет. Что обозначено? Он действительно любовь. А любовь чего ищет? Благо. Благо любому человеку. Добра ищет. Как оно достигается? Это вопрос другой. Каким путем? Это иное. Христос указал на то, что значит любовь к врагам. Это нежелание мести, зла, мучений, страданий, ну, издевательств, я бы сказал. Вот так. Вот главная задача церкви – воспитать в своих чадах и показать всему нехристианскому миру, что основным законом жизни является закон любви. Но здесь, как я сказал, мы вдруг сталкиваемся, как это может быть и что это такое. Вот хорошо, кажется, сказано, и красиво, надо любить. Но я уже сказал, что это так, с каким препятствием мы тут же встречаемся. Красивые слова-то можно сказать, а дело? Так вот, мы касаемся прямо самой сути. Все православие, все учение святых отцов, все направлено на то, чтобы показать человеку, как приобрести это состояние любви. Причем утверждается, да это не надо утверждать. Да вы посмотрите, что когда человек, когда он находится в любви, Господи, с ним, ну, картинка, рай пресветлый, кругом него, все, влюбленные, Боже мой, только смотришь на них уже, рот до ушей идут. Любовь – это радость. Бог хочет этого состояния каждому человеку. Вы слышите, речь-то идет. Мы все время говорим, любовь, значит, это кому-то. Обождите кому-то. Любовь – это состояние души. Души – состояние. Так же, как может быть состояние гнева, состояние ненависти, так может быть состояние души. Оно, это состояние, выразится, конечно, соответствующим образом, когда я соприкасаюсь с другими людьми. Но это уже второе. А как его приобрести? О! Все православие, все святоотеческое учение направлено на решение этой фундаментальной проблемы.
Все направлено на это. Как приобрести? Ибо, не имея любви, мы знаем, что происходит с нами. Нас не тронь, ни с какой стороны нас не тронь, только заденьте наше самолюбие, взрыв, караул, война. Слышите? Первое, о чем говорят святые отцы, первое, самое главное, это увидеть, насколько мы больны. Да не о физической болезни говорю, а не тронь мое самолюбие. Это показатель. Знаете, как в народе говорит барин, то есть чири. Не тронь, ну действительно, человек отскочит, как ужаленный, если затронуть этот чири. Ну это ужасно. Еще бы, боль страшная. Вот и мы такие. Мы как ежики. Ежик, да что хороший, правда, Сиряночек? Попробуйте тронуть. Все иглы вам тут же вопьются. Не тронь. Святые отцы. На основании, конечно, Священного Писания, и только говорят, что, оказывается, мы находимся в глубоко поврежденном состоянии. Глубоко поврежденном. Все то доброе, все те добрые свойства, с которыми был сотворен человек, они исказились. Исказились. Все, самые даже прекрасные и добрые. Посмотрите, что с любовью творится? Нет, лучше не смотреть на телевизор, что творится. Во что можно превратить? Да. Во что можно превратить такое даже дело? Такое дело. Человек стремится, ну, кажется, к высшему, прекрасному. Это очень хорошо стремиться к высшему и прекрасному. А во что превращается? Тщеславие, гордыню. Господи, да что же это такое? Человек, тебе дана была власть над этим миром земным. И во что ты превращаешь этот бедный мир теперь земной? В навозную яму. Все уничтожается. Но главное в человеке. Первая, оказывается, главная задача. Задача церкви. Церкви. Донести до моего сознания, оказывается, что я, оказывается, глубоко больной. Но увидеть это не так просто. Потому что я знаю, если бы меня не тронули, вот, я бы и не вспыхнул. Батюшка, вот, понимаете, я вот согрешил, согрешила, вот, обругала. Почему? Потому что она подошла и меня начала наговаривать на меня. Я ей сказала. Вот Марья такая-то, вот, батюшка, скажите ей, Марье, да, я-то хорошая, но она меня задела. Но я шучу, вы понимаете. Все православие нацелено на то, чтобы, во-первых, человек смог увидеть, в каком болезненном, здесь духовно болезненном состоянии он находится. Как? А как увидеть? Всю жизнь живу, и, в общем-то, я вижу, я неплохой. Я хороший. Попробуй сказать мне кто-нибудь, что я плохой. Знаете, как обижусь? Как увидеть? И вот тут, оказывается, единственный способ увидеть это заключается в том, чтобы сравнивать свои дела, свои слова, свои мысли и чувства с заповедями Евангелия. Должен же быть эталон в конечном счете-то. Как мы узнаем, что метр? Столько, 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 сколько метр? Эталон должен быть? Мы имеем этот эталон. Евангельские заповеди. И вот когда я сравниваю, человек начнет сравнивать свои мысли и свои чувства с Евангелием, тогда он увидит, почешет затылок, да, что-то не то. Ведь такой самый распространенный, Мы же не можем провести, я не знаю, ни одного, наверное, часа, но ни одной встречи, по крайней мере, не можем провести без того, чтобы не начать осуждать. Кого? Всех. Всех. Наше самое главное занятие и самое веселое, самое прекрасное. Без него мы не можем. Но мы для этого даже, по-моему, и собираемся только для этого. Всех только, всех на свете, сверху донизу. И даже не понимаем, когда это говорим, что мы делаем. А что мы делаем? Что мы делаем? Я бы такого не сделал. Поставьте только меня патриархом или президентом, или чиновником, и я бы уж сделал. Ну, наверное, все, тогда конец света был бы, конечно, если бы меня поставили. Это уже точно. Сразу. Вы слышите, какая гордыня. Вот это я узнаю. Я и не знал, что у меня есть гордость. А тут-то я и понял. Вот это да, я не ожидал. Я не гордый. Не гордый? Сверху вниз на всех. Всех осуждаю. Ой, какой ты не гордый. Да чего ж ты хорош. Я говорю, самые распространенные даже. Самые. Это настолько очевидное. Но мы к этому настолько привыкли, что это даже и за грех-то не считается. Ну, на исповеди так скажешь, осуждал батюшка. Да, но мужчинам, правда, проще. Мужчина, правда, говорит, грешен батюшка. Вот так. А вот женщин, не знаю, им как они говорят, не знаю. Не был женщиной еще ни разу. Эталоном действительного человека, ну, просто именно человека, являются христианские заповеди. Сравнивая свои мысли, ой, Боже мой, что в мыслях творится, а мы на них и внимания не обращаем. А чего, я никому зла не делаю, никому зла не делаю, а во внутрях, что я творю, это я никому не делаю? Замолчи, паршивец, не делаешь. Сколько гадостей всяких творится в душе человеческой, а это же и есть мое сердцевина. Это мое «я». Ты хочешь узнать, кто ты? Понаблюдай за своими мыслями и чувствами. Понаблюдай, и увидишь, кто ты. А то знаете ли, как легко? Я никого не убиваю. Я никому зла не делаю. Я всем хочу добра. Ну, осталось только произнести последнюю фразу. Живьем меня канонизируйте. До чего я хорош? Мое «я» вот и открывается-то в чем? То, о чем я мечтаю, о чем я мыслю, что я желаю, как я отношусь к людям, ко всем своим. Вот где я узнаю, кто я, сравнивая свое поведение с Евангелием. Как это важно! Правда же простая вещь? Простая, ну, вы знаете, может, мы лучше займемся домами престарелых или проблемами культуры, или экономики, или политики. Это куда интереснее. Слышите, я назвал вещи что? Вы не думаете, что я случайно назвал? Вы обратите внимание, всемирные, международные, региональные и меньшие христианские конференции, посмотрите, чем занимаются. Посмотрите, и вы увидите. Редко-редко вы встретите даже само слово «духовные». Ну что вы, какое там духовное? Там надо спорт развивать, а вы духовное какое-то тут говорите. Экологию, проблемы экологии обсуждать. Говорят, батюшка, ну при чем экология? Обождите, надо же людей воспитывать же, чтобы в конце концов увидели не хоть немножко, не что больные. Больному человеку первое необходимое что? Увидеть, что он болен. Потому что пока я этого не вижу, и мне говорят, вы больны, Я отвечаю, сами вы больны. Идите и лечитесь. Вот так, и отстаньте от меня. Действительно, пока человек не увидит, что его... Ой, меня за это ругают.
Не могу.
Но я не могу, уж очень красивые фразы. До тех пор, пока я не увижу, что не тронь, а то пойдет вонь. Ой. Точно. Кажутся простые вещи. Ой, на самом деле это основополагающие вещи. Это, если хотите, одна из важнейших церковных задач, задач церкви – говорить об этом, показывать на примерах, взывать. Что делать с этим? Что с этим делать? Опять, можно ответить простым словом. Отвечу – боритесь, кайтесь. Батюшки есть? Вот под фартучек к нему, в смысле, Петрохим. И все в порядке. Можно просто сказать, о нет, нет, нельзя же так общими словами отделываться. Царство Божие силою берется и применяющие усилия достигают его. Оказывается, я просто научиться не грешить никак не могу. Сколько меня не убеждайте, сколько не убеждайте. Да я вижу, не могу. Я знаю, что осуждать нехорошо. Никак. И прочие вещи перечислять не будем. Как же, в чем же суть тогда христианского моей жизни, делания? Ну что, ну да, надо, надо, понимаю, надо, конечно. Ну вот надо. Вот Лютер, знаете, как подвязался? Он же был же монахом, католическим монахом. Лютер – основоположник реформации протестантской. Да. И в конце концов что? Я читал его очень интересные письма, его переписку с духовником своим. Кстати, был духовник, понимающий действительно. «Я подвязаюсь», – пишет Лютер, – «а у меня нет никаких результатов. Все во мне остается. И как же тут быть? И как быть? Ну, верно, ну, не могу не злиться, ну, не могу, когда мне... Ну, я не буду называть. Как не разозлиться? Как не осудить? Как не сказать подчас гневные слова и так далее? В общем, спотыкаюсь на каждом шагу. Что делать? И вот мы находим очень интересные, нет, интересные – это нехорошо, важные указания святых отцов. Совершенно верно, говорят они. Ты можешь за все силы держаться, но только и будешь что срываться. До тех пор, пока человек сам себе не начнет понимать, что оказывается, он не имеет сил. Сил не могу, но не могу не осуждать. Все, перестану осуждать. И тут же сорвался. О любых грехах. До тех пор, пока человек сознательно не посмотрит на себя и не смирится в конечном счете с чем, что оказывается, насколько я болен, оказывается. Я даже и не представлял этого. Святые отцы говорят, доколе я не смирюсь в самом себе, никогда я не смогу победить ничего. А если были некоторые, находились, которые, кажется, побеждали, то кончали жизнь очень плохо. Срывались так, вплоть до самоубийства. Почему? Что случилось? Оказывается, действительно можно какие-то страсти держать, не давать им проявляться. Кажется, я победил. Но если при этом я не увидел себя, не увидел, что я болен, оказывается, это даже, кажется, мое воздержание порождает во мне самое страшное, что может быть – гордыню. Я победил. Кстати, в качестве примера приведу вам эпизод из нехристианской мистики, нехристианской. Гаутама Будда, основатель буддизма, прямо, это записано, как он говорил о себе: «Я все знаю, я всего достиг, я сам победил, я получил озарение, я он, я Будда». Слышите? Христианский опыт говорит, это хуже любого греха другого. Почему? Потому что там, где у меня гордость, там уже исправления никакого не будет. Я лучший в мире. Вот так. И если другие этого не видят, ну, хуже для них. А я-то знаю. Я. Какой ужас. Необходимо первое – это видение, увидеть себя, сравнивая свою жизнь, свое поведение, свои чувства и желания, сравнивая с Евангелием, я должен увидеть, кто я есть на самом деле, а не в том, что мне кажется и мечтается. Один из святых, Петр Дамаскин преподобный, говорил: первым признаком начинающегося здравия души, начинающегося, является видение грехов своих. При правильном отношении к этому человек не в отчаяние приходит, как Иуда в отчаяние пришел. При правильном отношении, как Петр пойдет рыдать, плакать и каяться, а не в отчаяние придет, как моя гордыня вдруг, как это я мог это сделать. Так вот, при правильном отношении к этому у человека и появляется вот это великое состояние, которое называется смирением. Не смиренничание, не рабство, не покорность, не апатия, не бессилие, ничего подобного. Какие только глупости приписывают состоянию смирения. Это реальное видение того, у меня рак 24-й степени. И что? Если это признаю, то что? Как что? Вот тут только, признав это, ты возьмешься за лечение. Только тогда. Насколько это имеет огромное значение, то это, например, Исаак Сирин, замечательный просто подвижник, на котором воспитывалось, в общем-то, все последующее монашество. Он в VII веке жил. Исаак Сирин, его стоит, знаете, ну, правда, очень глубокий писатель. Он писал: познание себя является основанием, корнем всякой благостыни для человека. И вот здесь наступает возможность, приобретает человек смирение. Почему оно очень нужно так? Мы же заговорили о любви. А при чем тут? Почем? Да очень просто. Разве в больнице один больной осуждает другого больного за его болезни? Такого неслыханно и не видывало. Помогают друг другу, ну, чтобы осуждать. У него туберкулез легких, вы подумайте только, ну и негодяй. Да. До чего докатился? Вы слышите, оказывается? Я вижу, что, оказывается, меня не тронь. я уже не буду другого человека осуждать-то. Только захочу и рот на замок. Да, один не может справиться с гневом, другой с ребролюбием, третий со вспыльчивостью, там, самомнением. Я понимаю, что мы больны все. Мы в больнице находимся. Мы в больнице находимся, говорит церковь. И первое необходимое – увидеть и отнестись с сочувствием, великодушием, любовью ко всякому другому человеку. Любовь совсем не означает безрассудного отношения. Кстати, один из основополагающих тезисов святоотеческого учения, знаете какой? Без рассуждения нет добродетели. Любовь не значит по головке гладить. Рассуждение, которое связано с чем? С принятием правильного решения. Церковь – врач. Бог – это врач, а не палач. И когда хирург даже делает операцию, что-то отрезает и прочее, разве мы гневаемся на него? Деньги платим, лишь бы вырезал этот несчастный аппендикс, который воспалился. Это относится к каждому человеку. Это относится... У нас тема-то какая? Церковных нестроений. Это относится к любой церкви. Я говорю, к любой, то есть поместной церкви. А нет ли в моей церкви того, что действительно надо, что болеет, что страдает, что может причинить людям страшные страдания? В каждой церкви проблем очень много. Каких? Духовных, не экологических и экономических. Для этого государство есть, чтобы заниматься. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Задача церкви совсем другая. Если я вам скажу, все западное христианство погибло. Вы слышите? Погибло. Обратили внимание исключительно на что? На социальную деятельность церквей. И забыли фактически о Боге. Правда. Все это кажется под флагом «Бог». Бог сказал, надо любить. Любить. Звучит-то очень хорошо. Но хорошо, когда забыли один из законов духовной жизни. Если ты утопаешь, уже буль-буль, ты никого не спасешь. В самолете, знаете объявление? Знаете, когда объявляют, сначала на себя родители оденьте маску, а потом на ребенка. Кажется, ужас какой! Ребенка ж надо сначала спасать. Нет, голубчики. Если вы на него оденете, на себя не успеете, ни его не спасете, ни себя. Только спасая себя, мы можем спасать других. А не так, я всех спасаю, а к себе ума не приложу. Вот это мы, знаете, подходим к одному из серьезнейших вопросов. Все современное христианство, все, это католики, православные, протестанты, все заняты исключительно решением внешних проблем. Духовных не существует. Мы все хороши. Все в Духе Святом. Как рыбка в воде. Вот оно, откуда порождают церковные нестроения. Вы знаете, что существуют законы духовной жизни. что духовная жизнь – это не просто исполняй заповедь, не исполнил – покайся. Да ничего подобного, что вы! А как научиться молиться? В церковь пришли и витаем в облаках. Да еще хорошо в облаках, а то еще ползаем по такой грязи, что и сказать стыдно. Как научиться молиться? Ой, какая задача церкви! Без молитвы уже нет религии вообще. И христианства нет без молитвы. Потому что молитва – это единственное, что соединяет меня с Богом. А я что делаю? Тра-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Называется, я помолился, прочитал молитву. Это что такое? К кому это я обращаюсь? Любопытно. Как из автомата. Молитву, само богослужение можно превратить, вы знаете, во что? Эти несчастные киносъемки, телесъемки, бедное духовенство наше страдает. Оглашенные изыдите, какой изыдите, мне по алтарю носятся с кинокамерами. Порождает церковное нестроение вот та атмосфера, та внутренняя атмосфера жизни, которая присутствует в церкви, то есть в ком. Что значит в церкви? Давайте не абстрагироваться и говорить не просто «церковь». В данном случае, когда мы говорим о церкви, нужно понимать, оно имеет это слово, имеет несколько значений, по крайней мере, следующее. Это надо просто знать. Одно дело, когда апостол Павел пишет «церковь тела Христова», что это такое? Это невидимое, слышите, единство всех тех христиан, которые действительно стремятся, искренне стремятся жить по-христиански и приобщаются по силе их ревности, приобщаются действительно к Духу Божьему. Вот это единство в Духе Божьем, вот оно, церковь, что такое. Но это невидимо. И как же быть? Есть и другое, другая сторона, видимая. Какая? Церковь – это, если хотите, общество. Кто? Я крещенный, ура! Ты уже христианин. Ну, в церковь когда ты ходишь? Часто. Как часто? Как не приду, почему-то все «Христос воскресе» поют. Что такое, да, не знаю. Ну, видимо, у них так положено. У них. Но я верующий, православный. Общество, ну, кроме общества, есть организация еще. Надо же понять, церковь – это и организация, конечно. Посмотрите, это есть священноначалие, и духовенство, архиереи, патриарх, архиереи, священники, монахи, служители разные церковные. Видите, это еще организация, которая подчинена определенной административной дисциплине, тоже церковь. Так теперь, когда мы говорим «церковь», о чем же мы говорим? О чем мы говорим? Вот это очень важно не перепутать. Когда мы в символе веры исповедуем единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В данном случае о чем мы говорим? О том, что вот эта организация, это общество, что имеет свои задачи? Такое воспитание, духовное воспитание людей, которое бы сделало их действительно причастниками Духа Божьего. Причастниками Духа Божьего. Что это значит? При каком условии происходит это? Только. Если это верующий человек, только. Первое. Наконец увидеть, что я духовно действительно болен. Ко мне не прикоснись. Убью электрическим током. Второе, смирись в конечном счете, если ты видишь, что ты весь в нарывах, и к тебе прикоснуться даже нельзя. Ну, смирись. Из этого смирения покажи такое же отношение великодушное ко всем, с кем ты сталкиваешься. Ты болен, и они больны, и все мы больны. Мы в больнице находимся. Церковь – это больница, а не курорт. Мы должны все друг другу помогать. Чем помогать? Любовью. Любовью. Благожелательством в смысле. Я вот начал, сказал, что Христос указал – любите, даже любите врагов. Это действительно есть это греческое слово. Агапао – это любовь, так сказать, равная ко всем. То есть никому я не желаю зла. Всем бы желал я добра. Но за этой любовью кроется другая любовь. Другая любовь. Какая? Помните, когда после воскресения Христос идет с апостолом Петром, а за ними апостол Иоанн Богослов, и Христос спрашивает Петра, который отрекся, как помните, и спрашивает, говорит, «Любишь ты меня, Петр?» А знаете, какое слово употребляет? Вот это – агапао. То есть так, как всем ты меня любишь, хотя бы так, как всем, как всех. Петр отвечает, «Философ, что это за слово?» Петр употребляет другое слово. Филео – это слово означает любовь дружескую, сердечную, любовь ту, которой подчас человек за друга своего умереть может. Это сердечная любовь. Петр отвечает – «Философ». Христос, вы обратите внимание, Евангелие, второй раз спрашивает и опять повторяет слово какое? Агапас, любишь меня, как всех ты, Петр, все-таки. Петр опять говорит, Филос, люблю тебя, готов душу, то есть положить за свою. И даже огорчился, ну что ж такое, и вдруг Христос третий раз спрашивает, но третий раз уже Христос спрашивает иначе. Филис, ты действительно любишь меня, что готов уже жизнь свою отдать? Только на третий раз Христос задает этот вопрос. И Петр действительно от всей души говорит, да, да, Фило, Се, Господи. Вы слышите, как... Правда, вот видите, знание вот этих вот слов, оно совершенно иным делает даже смысл и значение вот этого эпизода, который мы слышим часто в Евангелии. Видите, о чем идет речь-то, оказывается. То есть Петр сказал, что теперь-то уж не отпаду я во веки веков. И он так и сделал, это действительно. Почему? Познал себя. Клялся и божился перед Гефсиманией. Господи, я готов и умереть за тебя. И тут же отрекся. И увидел себя, кто он есть. Какие мы все храбрые. Я христианин. В своих мечтах чего только мы не способны сделать. А когда идет даже до маленького искушения какого-нибудь, сказать, ответить человеку, оскорбившего меня, не оскорбить его в ответ, так и все. И на слово 10 ответил ему, «Да чего же я хорош!» Небольшое искушение, и все провалилось. Как важно познать себя, как важно увидеть, насколько мы действительно, как заражены мы, насколько мы слабые. Петр познал себя, познал, и действительно мог уже сказать от всей души, что да, теперь я готов отдать жизнь свою за тебя, Филосе. Наконец, вот пришло. Оказывается, истинная любовь приходит через познание себя. Вот оно, что означает познание себя. не это древнегреческое. Помните, когда Сократ идет с учениками и вдруг показывает на фронтон Дельфийского храма, где написано «гнофи сеавтон» – «познай самого себя». Указал очень мудрый. Представьте себе, что написано было на фронтоне языческого храма. Святые отцы непрерывно об этом говорят, что действительно познание себя вот с этой стороны, своей болезненности, своего, говорят, несовершенства. Даже смешно слышать совершенство. Какое совершенство, когда 24-я степень рака? Да, совершенство. Вот, оказывается, познание, которое делает меня способным к чему? К правильному отношению к жизни, к людям, к любви к другому человеку. Это познание является базой, базой, на которой только церковная жизнь может созидаться, созидаться на добрых началах. Первой необходимой функцией церкви оказывается какая? Вот оно что проповедь. Человек, познай самого себя. Как познать? И предлагается, о, какое великое было бы благо, и предлагается наука о познании себя. Потому что вся суть человеческой жизни, слышите, вся суть человеческой жизни, весь смысл человеческой жизни, весь смысл христианской жизни сводится к этому, к познанию самого себя. Только через него я могу смириться. И Исаак Сирин пишет. Только через это познание, только через это смирение ты можешь приобрести тот дар Духа Божьего, который именуется любовью. О, как приобретается любовь! А не просто так. Захотела – люблю, захотела – не люблю. Без смирения не может быть любви. Не может. Только на этой почве. Как оно приобретается, это познание? Мы говорили через сравнение себя с заповедями Евангелия, через молитву. Без молитвы нет религии. Почему замечательно писал святитель Игнатий Брянчанинов? Как он писал? Без внимания нет молитвы. Она мертва. Она бесполезная. Душевредное. Прошу обратить внимание. Это он пишет о молитве. Вы слышите о молитве? Душевредное, оскорбительное для Бога. Пустословие. Вы знаете, я когда первый раз прочитал, я ахнул, это молитва-то душевредная. Это молитва-то оскорбительная для Бога. Это молитва-то пустословие. Не зная этого, можно так уехать в своей духовной жизни, что потом и человека не поймешь. Тоже святитель Игнатий пишет о том, как непонимающие это иудейские священники, первосвященники, которые свели всю духовную жизнь к исполнению вот этих внешних треб, внешних вот этих, ну, треб, знаете, ну, переводим на наш язык, что человек ходит в церковь, крестился, причастился, исповедовался, соборуется, все на свете, но о заповедях и думать не думает, о молитве и не знает даже, что это такое. А вы знаете, вы знаете, сколько там ступеней? Ой, как интересно! А вы знаете, при каком условии только человек может начать переживать в себе Духа Божьего? Как это происходит? А знаете, какие там опасности есть? Как люди, не знающие, впадали в так называемую прелесть дикую и с ума сходили. Помните, у Достоевского он изображает там кого-то, Ферапонта, что ли, этот сумасшедший? Что вы? Это же целая наука! Ох, церковь, займись этим! Вот начинаются церковные нестроения тогда, когда церковь меняет вектор, скажу так, своей деятельности. Когда мирские проблемы, которыми занимается государство, общество и общества различные, то есть которые начинают заниматься церковь мирскими проблемами, а этим кто будет заниматься? Неужели думаете, что вся суть в богослужениях? Да многие уходили вон в пустыне. В пустыне уходили. И там подвязались. Очень редко принимали таинство. Не этим мы спасаемся, не внешней принадлежностью, внешним исполнением церковных обрядов и предписаний, а внутренней жизнью по заповедям Божьим. И если в церкви не будет это первостепенной задачи, научение молитве, научение правильному отношению, что такое доброе дело? Какое это доброе дело? То, что там Папа Франциск ноги умывает беженцам перед камерами всего мира, да? Это доброе дело? А Христос что говорит? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Да, подумайте только. А тут перед всем миром это делать, да? Знаете, как много вопросов духовной жизни, которыми должна просто заниматься церковь, чтобы быть церковью. В противном случае, если эти все вопросы духовной жизни оказываются где-то в стороне, второстепенными, третьестепенными, она постепенно превращается в мирскую организацию. Я помню, однажды на одном из приемов, это еще было при патриархе Пимене, на одном из приемов один протестант, поступая, сказал, очень здорово сказал, наша церковь превратилась в комбинат бытового обслуживания. Все заулыбались, еще бы. Там все, и дома престарелых, и больницы, и детские приюты, и детские помощи, только этим все. О какой-то молитве, учение о молитве, что это такое? Мы молимся, пришли, попели. И все. А что еще нужно? Вы представьте себе, самое главное в религии – молитва. Попели. На богослужении побыли. А святые отцы говорят, никогда не научишься молиться, если не поставишь себе хотя бы за маленькое правило себе. Правило молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Начни, человек, хотя бы 2, 3, 5 раз скажи с полным вниманием. Кто это себе такую задачу поставил? Многие ли? Я не знаю, вы-то проповеди слушаете, я-то все знаю, мне уж проповедь не надо. Да, часто ли говорится о том? Я шучу. Действительно, только с этого начиная, с легеньких гантелей начиная, я могу стать штангистом. Вот с этой молитвы Иисуса поставь себе, человек. Вот, сейчас мы сидим, давайте поставим за правило в день, ну хотя бы 5 раз от всей души, с вниманием, полным вниманием и покаянием сказать эту молитву. Правило. За 5, глядишь, последует, может быть, и 6, а может, и 10. А если мы не научимся молиться, то что тогда от нас? Вот мы церкви есть. Молимся? Нет. Мы ходим в церковь. Посещаем богослужение. Как мы относимся друг к другу? Как мы познаем себя? Скажу так, истоками всех церковных нестроений, всех церковных, во всех церквах, вы не думаете, что я говорю только о своей церкви, о Русской церкви, Истоком этих нестроений является разрушение вот этого маточного раствора жизни. Мы же все маточный раствор представляем из себя. Каков он? Если в нем нет ничего содержательного, что же он породит, этот раствор? Пустой раствор породит и пустые плоды, мыльные пузыри. Отсюда и начинаются всякие очень неприятные вещи в самой церкви. И скажу еще два слова. Например, на примере нашей церкви. Что произошло в том же 17-м году? Почему произошло? Я не говорю о внешних сейчас причинах, а я хочу сказать только о внутренних причинах. Какова она была? Что это за причины? Иоанн Кронштадтский писал: «Сердце обливается кровью, когда я смотрю на безбожие нашего православного народа». Как это сочетается вам? Как и правда интересно? Безбожие православного народа. Что в духовных школах происходило? Семинаристы в первых рядах революционеров были. Стреляли своих ректоров, инспекторов. Что вы? Я, хотите, зачитаю вам, Святитель Феофан, например, писал: «Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют». Это в православной Руси, понимаете? «Ужели же мы не образумимся? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и надлежащего крещения. Руководителя подходящего трудно найти. Попы всюду спят. Через поколение, много через два, иссякнет наше православие». Кстати, он сказал, через поколение, через два. А вы знаете, произошла революция? Через полтора как раз поколения. Точно он сказал, произошла революция. «Если не изменит у нас образа воспитания и обычаев, то будет все больше и больше слабеть истинное христианство». Святитель Серафим Чичагов, это который написал Дивеевскую летопись, в 1910 году, но он был расстрелян в 1937 году, он причислен к лику святых, в 1910 году, слышите? Пишет: «Перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и еще немного сектантство возьмет верх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Еще год, и не будет даже простого народа около нас». Митрополит Вениамин Фетченков писал, вспоминая предреволюционные годы: «Было общее охлаждение в нас. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами. Но они были просты душою, хотя вокруг все уже стыло, одервенело, а интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храме, в вере, в духовном интересе». Поэтому патриарх Тихон писал: «Никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи. Пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв, а через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот где корни всех нестроений. Да, внешние обстоятельства есть. Найдутся люди, неважно, кто они. Патриарх Варфоломей, неважно кто. Найдутся люди. Если внутренние нестроения будут, в ком? В церкви, то есть в верующих, то нельзя ожидать. И наоборот. Патриарх Тихон замечательно сказал, пока не покается народ. Видите, к чему призывает святоотеческая мысль? К осознанию своей греховности, к покаянию, потому что это является необходимым только условием, при котором мы можем спасти свою церковь и православие как таковое от тех нестроений, которые происходят и, увы, наверное, будут происходить, но не дай Бог. Ну, спасибо вам. Извините, что я так долго говорил.
Уважаемый Алексей Ильич, часто в своих лекциях вы говорите, что бытие Бога подтверждается тем, что не будь его жизнь человека была бы бессмысленна. А может быть, смысл придуман людьми, и его как такового не существует? Может, мы сами придумали, что он должен быть, и ищем его в том числе в Боге в спасении?
Но мы же все ищем смысла. И вся суть в том, что если только придумываем, тогда этих смыслов я не знаю сколько. Так, но мы какого смысла ищем? Ну, конечно, разумного смысла, в котором бы я, как человек, мог переживать наконец то, что вот оно, где правильно, вот оно, где истина, вот оно действительное благо. Православие – только единственная религия, ну, христианство, уж так и быть скажу. Религия говорит, что этот смысл жизни для человека в чем может быть? Задаю сразу вопрос. Что может быть выше состояния любви? Ничто. Ничто. Все те, кто хотя бы раз в своей жизни испытал, знают, помните, у Гёте, Фаусте, мгновение, остановись. А каково это состояние, тот же Исаак Сирин писал об этом. Человек, который имеет это сердце, готов десятикратно в день быть сожженным за любовь к людям, лишь бы только не потерять этого состояния. Где же больше смысл жизни, интересно? Ну, в чем же больше тогда смысл жизни? Придумайте. Если она кончается. Во-первых, если есть Бог, значит, она бесконечна для личности. Нет Бога, если личность уничтожима, не будем искать смысла жизни. Почему? Остается одна бессмыслица. Сейчас я жив, через минуту меня нет. И какой смысл жизни? Без Бога нет, конечно, смысла жизни. Об этом писал поэтому Достоевский, что только с верой в свое бессмертие своей души человек постигает всю разумную цель свою на земле. Молодец. Но какой же он умница, прям не могу. Ой, молодец Достоевский. Упокой его, Господи.
В своих лекциях, Тилич, вы часто говорите, что христианство – это вера оптимистов. Что оптимистичного в том, что человек всю жизнь должен ощущать себя не тем, кем должен быть?
Наоборот, самая ужасная ошибка, когда я думаю, что я здоров, а я болен. А вот когда я узнал, что я болен, и когда мне говорят, что есть возможность исцелиться, и есть врач, и есть средства, Боже мой, где он? Дайте мне! Я готов заплатить любые деньги, укажите мне этого врача, чтобы исцелить меня. Не правда ли? Вот это оптимизм действительно. Да, христианство не просто говорит о том, что мы больны, а констатирует, от этого никуда не денешься. Мне говорят, что христианство все время говорит, что мы больны. Ах ты, Господи, больным надо сказать, нет, нет, вы здоровы, здоровы, не лечитесь. Здоровы. У вас что-то боли в животике? Вот вам, знаете ли что, вот болеутоляющие средства. Болеутоляющие. Ой, как хорошо. Помогло? Помогло. Вот еще, если заболел, вот еще. Через 3 дня, говорит, скончался человек. Прорвался у него аппендикс воспаленный. Христианство объективно представляет картину того, кем мы являемся, и указывает, что нужно делать для этого, что нужно сделать, кому обратиться и как быть. Разве это не оптимизм? Вдруг врача нашли и средства дают. Да слава тебе, Господи, наконец-то! Вот так.
Есть ли у человека свобода воли, может ли он выбрать небытие? А если он не может выбрать небытие, есть ли у него свобода воли?
Не смешивайте. Свобода воли касается проблем добра и зла. А вопрос бытия или небытия – это не в его компетенции. Он есть, и все. Я более того, я вам скажу, сам Господь Бог даже всемогущий, а Он не может перестать быть Богом, не может создать другого Бога. Представляете? Не может согрешить. Не смешивайте этих вещей. Когда мы говорим о свободе воли, то мы говорим о нравственной свободе человека, выбора добра или зла. Проблема существования – это не его компетенция. Он есть и будет.
В Евангелии от Луки сказано, дьявол показал ему все царство вселенной во мгновение времени и сказал ему, тебе дам власть над всеми силами, над всеми царствами и славой, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Поясните, пожалуйста, как передана власть дьяволу? И стоит ли понимать данные слова так, что любая земная власть не от Бога?
Ну, первое, надо же помнить, вы знаете, что дьявол, что значит? Клеветник, лжец. И Христос говорит, когда он говорит ложь, он говорит свое. Так и в данном случае хвалится, что ему дана вся власть над этим миром. Это первое. Второе, что действительно, если коснуться нашей жизни, коснуться наших интересов и к чему мы стремимся, то верно, нам подавай только что? Только земное. А небо, знаете, я вам скажу, как в диалогах с протестантами я иногда допускал вот такую шутку. Я им говорил, хотите, я вам скажу, в чем суть вашей религии? Ну, они улыбаются, конечно, знают, сейчас что-нибудь я нехорошо скажу. Скажите, вот ваша вера в чем состоит. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они очень дружно вот так же реагировали. Так вот, в каком смысле дьявол говорил, когда, что мне предано все это. Предано не в смысле Бог ему дал. Нет, нет. А в том, что по существу интересы людей, все они направлены только к одному, что есть, что пить и так далее. А Бог, ну, потерпит Бог потом. Вот в этом смысле он и говорил об этом.
Вот мы третьего Люба. И вот чтобы нам мы посоветовали держаться, чтобы его подольше удержать. И почему первый и второй Павел?
Ну, если очень коротко, я вам скажу, и первый Рим пал по гордости. Стал требовать именно, вы слышите, власти и подчинения себе. Mm-hmm. Почему восточные церкви и сказали, прости, это тут нет Христа? По гордости. Сейчас происходит, видим, акт прямо подобный тому, что случилось с Первым Римом. То же самое. когда Константинополь требует себе подчинения. Что хочу, то делаю. Вы анафематствовали, а я снимаю. Вы лишили сана, а я восстанавливаю. Как это? В моем доме ты начинаешь командовать? Ты кто такой? Кто тебе дал такую власть? Никто не давал. Никто не давал. А, кстати, вы учтите, Варфоломей постоянно в Риме, только и знает, ездит в Рим, только и знает, встречается с папой. А с кем поведешься, видимо, того доберешься. Ну, а насчет сохранения Третьего Рима, Москва, я тебе скажу, средства есть. Держаться святоотеческого учения, насколько у нас хватит сил. Его держаться. Вот так. Я думаю, тогда мы устоим.
По поводу масона. Я уже там сказал, здесь кто такие эти масоны? Может быть, это какая-то сказка, выдумка, чтобы вот нам не думать, как вы говорите о себе?
Не хочу говорить, но литературы, огромное количество литературы, причем не просто литературы, когда высказывают свои мнения, а документы приводят. Документы. И у нас, когда вот было восстание декабристов, то вы слышали, я что сказал, Игнатий Брянчанинов, который вращался в высших кругах, и он подчас знал то, чего никто не знает, потому что он же близок был ко двору. Да. И повторяю еще раз вам сказал, он говорит, от каких ужасов оказалась избавлена Россия? А ужасы эти были действительно. Мы видели, что только перед этим незадолго во Франции случилось, когда казнили и Людовика, да, и Антуанетту. Вообще, какое было страшное гонение, в частности, на католическую церковь, как с детьми что делали. Уничтожали то, что вот по этой прокламации аристократы все должны быть уничтожены. Мужчины, женщины и дети. И под прокламацией рисунок – кинжал, залитый кровью. Вот от каких уже. Это документы. А уже дальше, я не знаю, потом учтите, что большинство тех, которые вступали в масонство, вот особенно помните «Война и мир» Толстого? Ну там, ну что там, господи, фу, это интересно, а что это такое и прочее. И они ничего не знали и не понимали. Но из них затем выбирали, видимо, похоже на это. И вот все революции были связаны с их именами. Вот так. Это нужно читать литературу просто. Литературу? Вы какую? Посмотрите хотя бы, почитайте, вот если хотите богословской, то вот Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Книжку эту, посмотрите, он там пишет. Замечательная книга Виктор Острецов. Книга называется «Масонство, культура и русская история». «Масонство, культура и русская история». Посмотрите, там материалы огромные. Просто причем, еще раз вам говорю, интересы документы. Потому что мнение – это Бог знает, что можно. А вот документы – тут никуда не денешься. Ваш можете посмотреть.
Вопрос о всевозможных детских конкурсах, которые в том числе на телевидении, из хореографических, вокальных, когда детей заставляют петь, играть, танцевать, взрослые танцы, взрослые песни поют, взрослые темы затрагивают. Да? И вот возмущается справедливо безымянный автор записки, что это развращает детей, и в итоге они потом становятся жертвами там, шоу-бизнеса, может быть, это тешит гордыню их родителей, которые на эти шоу их направляют. Как детей своих сегодня и самих себя, на самом деле, от этого уберечь?
Вы знаете, это очень серьезный вопрос, и на который мне хочется повторить то, что я очень часто говорю. До тех пор, пока я православный, и я хочу, чтобы мои дети были православными. Меня спрашивают, а вы можете сказать, что это такое православие? Ну, так что вы мычите? Отвечайте. Отвечайте. Что, богослужение, что ли? Так они во всех религиях есть. Почему вы православный? Скажите. Ребенку надо ответить. Да что это? Ребенок спрашивает, Бог, а кто это такой? А почему вы считаете, что он есть? Откуда вы взяли, что он есть? Дети – это самый умный народ, я вам скажу. А мы хотим их воспитать, не ответив им на их вопросы. Я помню, как я маме надоел, а как откуда я и все. Я это помню прекрасно, до тех пор, пока она не сказала, что купила меня на рынке, по-моему. Тогда я только успокоился. Все. А то, ну, никак. Все. Детям отвечать надо. А для того, чтобы ответить, откуда вы взяли, что Бог есть? Ой, надо что? Что-то почитать, чему-то поучиться, у кого-то спросить. А что это такое православие? Зачем оно нужно? А мне больше нравится буддизм, например. Ну-ка, папа, ну-ка, мама, что вы скажете? Или вам привыкли вы только за ручку водить в храм? Или ребенка окрестить? Да ребенка окрестить во что угодно, он ничего не понимает. Хоть в синагогу, хоть мусульманство, хоть буддизм, хоть православие. Что вы это? Что вы? Вы ответьте ему, и до тех пор, пока мы, родители, не дадим аргументированного ответа на то, почему, папа, вы православный, почему я должен быть православным, или мама, почему, зачем оно, что оно дает человеку. Неужели мы хотим, чтобы дети не увлеклись чем угодно, да любой гадостью увлекутся? Знаете, пустое место обязательно будет занято. Вот оно какое дело. Поэтому причиной всех этих вещей является что? Наше родительское незнание. Мы не знаем. Мы требуем от детей плодов, а корней не имеем и не даем. И начинается беда. Я помню, как игумен Никон Воробьев говорил, как им преподавали закон Божий. Так преподавали, говорит, что эти уроки превращались в часы острот и насмешек, и кощунств. О как! Надо детям нужно отвечать, а для этого нужно знать. А чтобы знать, надо поучиться нам, почитать, поспрашивать. Вот для этого есть духовенство. Почему не обратиться? Батюшка, что сказать вот ребенку? Какие аргументы нужно сказать, почему что Бог есть? Что сказать ребенку, почему православие лучше буддизма? Почему лучше? Кстати, почему я буддизм упоминаю? Скажу вам, у них тоже есть восьмеричный путь спасения. И если вы посмотрите эти восемь ступеней, так вы скажете, та же аскеза, что и у нас. Почти такая же аскеза. И что вы ответите? Родители, мы должны знать, чтобы воспитать детей. В противном случае не будем возмущаться. Дети убегут. Вот так. Мы и только мы виноваты в этом. А то, что там интернет, телевидение и прочее, это естественно. Конечно, где труп, там соберутся орлы. Неужели мы этого не понимаем? И когда здесь мертвая зона, когда я ничего не могу сказать ребенку, ответить, почему, откуда я взял, что есть Бог, какие основания, или чем православие лучше там других вер, ясно, на этот труп орлов найдется достаточно. Вот так.